Воображение Дезута невольно рисует картины катастрофического будущего.
«Каждый директор за всю историю Дедзимы, — продолжает Ворстенбосс, — пытался выжать как можно больше драгоценного металла из Японии. Все, что они получали, — это лишь выкручивание рук и невыполненные обещания. Колеса коммерции буксуют от подобного безразличия. Но если и мы потерпим неудачу, Дезут, Нидерланды потеряют Восток».
Якоб кладет медный слиток на стол. «Как мы можем преуспеть, если...»
«Столько людей ничего не добились смелостью, дерзостью и этим историческим письмом?»
Ворстенбосс сдвигает к клерку письменный прибор.
«Сделайте черновую копию».
Якоб кладет перед собой доску, откупоривает чернильницу и погружает в нее перо.
«Я, генерал-губернатор голландской Ост-Индии, П.Г. Ван Оверстратен...»
Якоб смотрит на директора, но нет никакой ошибки.
«В этот... мы покинули Батавию 16 мая?»
Племянник пастора сглатывает слюну. «14-го, господин директор».
«В этот девятый день мая 1799 года салютую святейшим превосходительством Совета Старейшин и, как верный друг, доверяю самые сокровенные мысли своим друзьям без никакой лести, страха и неприязни, заботясь об освященной веками гармонии отношений между Японской империей и Батавской республикой. Точка».
Японцы не были уведомлены о революции.
«Тогда пусть будет объединенные провинции Нидерландов. Пока. Много раз слуги сёгуна в Нагасаки меняли условия торговли, пользуясь бедностью компании».
Нет.
«Напишите невыгодным положением». «Далее. Так называемый цветочно-денежный налог превратился в ростовщический. Риксдаллер трижды девальвировался за последние 10 лет, тогда как квота на медь уменьшилась до ручейка. Точка».
Кончик пера ломается под нажимом Якоба, и он достает другое перо.
«В то же самое время прошения компании отклоняются под бесконечными предлогами. Опасности путешествия из Батавии к вашей отдаленной империи продемонстрировало крушение Октавии, когда 200 голландцев потеряли свои жизни. Без справедливой компенсации торговля в Нагасаки теряет всякий смысл. Новый абзац. Руководство компании в Амстердаме издало окончательный меморандум касательно Дедзимы. Содержимое документа вкратце можно описать следующим образом».
Перо якобы проскакивает мимо отверстия в чернильнице.
«Без увеличения медной квоты до 20 000 пикулей...» Подчеркните эти слова, Дезут, и напишите их еще цифрами. «17 директорам голландской Ост-Индской компании придется сделать вывод, что их японские партнеры более не заинтересованы в поддержании иностранной торговли. Мы эвакуируем Дедзиму, вывезем наши товары, наш скот и содержимое наших складов, и незамедлительно. Вот так. Думаю, переполох начнется, как от лисы в курятнике, так ведь?»
«Не от одной, господин директор, а целых 6. Значит, генерал-губернатор решил взять их на испуг?»
«Азиатский менталитет уважает форс-мажор».
«Непреодолимая сила, форс-мажор, французский».
«Это наилучший способ убедить их согласиться».
Ответ будет, Якоб это видит, отрицательным. «Вдруг японцы назовут письмо блефом?»
«Блефом называют то, что пахнет как блеф. Отныне вы участник этой стратегии, так же, как Ван Клифф, капитан Лейси и я, и более никого. Так, в заключение. С квотой в 20 000 пикулей на следующий год я пришлю еще один корабль. Если же совет Сёгуна предложит, подчеркните, на один пикуль меньше 20 000, тем самым они, по существу, возьмут топор и срубят дерево торговли, согласятся с тем, что главный порт Японии прекратит свое существование и заложит кирпичами единственное окно Японии, открытое в мир. Так?
Кирпичи здесь не в ходу. Забьют досками.
Напишите как надо. Такая потеря лишит Сёгуна возможности следить за прогрессом в Европе, к радости русских и других врагов, не спускающих жадных глаз с вашей империи. Ваши еще нерожденные потомки просят вас в этот час сделать правильный выбор, как прошу и я. С новой строки. Ваш преданный союзник и т.д. и т.д. П.Г. Ван Оверстратен, генерал-губернатор Ост-Индии, кавалер ордена Оранжевого Льва и любые другие титулы, которые придут вам в голову, Дезут. Две чистые копии к полудню. Достаточно времени для кабаяши. Закончите обе подписью Ван Оверстратена, поточнее, как сможете, и на одной поставьте вот эту печать.
Ворстенбосс передает ему перстень с выгравированной аббревиатурой VOC, голландской Vereinigte Ostindische Compagnie. Якоб поражен последними двумя указаниями. «Мне подписывать письма и заверять печатью, господин директор?»
«Вот», — Ворстенбосс находит образец, — «подпись Ван Оверстратена».
«Подделка подписи генерал-губернатора?» Якоб знает, что это такое. Преступление, караемое смертной казнью.
«Не надо делать такого мученического лица, Дезут. Я бы подписал сам, но наша хитрость требует мастерской работы над росписью Ван Оверстратена, а не мою криворукую мазню. Думайте о генерал-губернаторской благодарности, когда мы вернемся в Батавию с трехкратным увеличением экспорта меди. Мое место в Совете уже никто не поставит под сомнение. Разве я забуду тогда о моем верном секретаре? Конечно, если сомнения и нервная дрожь не позволяют вам исполнить мою просьбу, я могу позвать господина Фишера».
«Делай сейчас», — думает Якоб, — «волнуйся потом». «Я подпишу, господин директор».
«Тогда нет времени на болтовню. Кабаяши будет здесь»,
— директор смотрит на часы.
«Через 40 минут. Нам хочется, чтобы сургуч на письмах к тому времени засох, так?»
Досмотрщик у сухопутных ворот заканчивает работу, и Якоб залезает в свой паланкин. Петер Фишер щурится от безжалостного полуденного солнца.
«Дедзима, на 2 часа ваша, господин Фишер», — говорит ему Ворстенбосс из директорского паланкина. «Верните ее мне в прежнем виде». «Конечно». Пруссак надувает щеки в комичной натуге. «Конечно!»
Гримаса Фишера становится злой, когда мимо него проносят паланкин Якоба. Процессия минует сухопутные ворота, следует по голландскому мосту. В море отлив. Якоб видит мертвую собаку на илистом дне. И вот он уже парит на высоте 3 футов над запретной территорией Японии. Они на широкой площади. Под ногами носильщиков песок и гравий. Вокруг никого, если не считать нескольких солдат. Называется она, Ван Клифф ему говорил, площадь Эдо, чтобы напомнить населению Нагасаки, где находится настоящая власть. На одной стороне площади башня Сёгуна, камни, валуны, высокие стены и лестницы. Пройдя еще одни ворота, процессия углубляется в тенистую улицу. Латошники зазывают, нищие просят, жестянщики гремят кастрюлями, 10 000 деревянных колодок стучат по булыжникам. Охрана голландцев громко кричит, отгоняя жителей в сторону. Якоб старается запомнить каждую мелочь, чтобы описать их в письмах к Анне, своей сестре Герти и своему дяде. Сквозь решетку паланкина до него доносятся запахи вареного риса, сточных вод, благовоний, лимонов, опилок, дрожжей и гниющих водорослей. Он видит сгорбленных старух, монахов с оспенными следами на лицах, незамужних девушек с выкрашенными в черный цвет зубами. «Если бы у меня был альбом для рисования, — думает иноземец, — и 3 дня здесь, чтобы его заполнить». Дети, сидящие на глиняной стене, делают совиные глаза большим и указательным пальцами, приговаривая «Аранда ми! Аранда ми! Аранда ми!» Якоб понимает, что они дразнятся, изображая круглые глаза европейцев, и вспоминает, как малолетние беспризорники ходили по пятам за китайцем в Лондоне. Беспризорники пальцами растягивали глаза в узкие щелочки и пели «Китаец, сиамец или ты японец?». Люди толпятся у входа в небольшой храм, ворота которого напоминают знак «Пи». Ряд каменных идолов, листки бумаги, привязанные к веткам сливового дерева. Неподалеку уличные артисты громко поют и бьют в барабаны, зазывают на свое представление. Паланкины переносят по мосту через реку с берегами-дамбами. Вода воняет. Подмышки, пах, кожа под коленями Якоба зудят от пота. Он обмахивается рабочей папкой. Девушка в окне верхнего этажа. Красные фонари свисают с карнизов, а она лениво щекочет шею гусиным пером. Тело десятилетней девочки, но глаза женщины, которая намного старше. Глициния в цвету пенится в крошащейся стене. Волосатый нищий стоит на коленях, кажется, у лужи блевотины. Потом Якоб понимает, что лужа — это дворняга. Минуту спустя процессия останавливается перед воротами из дуба и железа. Они открываются, и охрана салютует паланкинам, которые заносят во двор. 20 копейщиков маршируют под неистовым солнцем. В тени широкого навеса паланкин якобы опускают на землю. Агава Узаимон открывает дверцу. «Добро пожаловать в магистратуру, господин Дезут!» Длинная галерея заканчивается темным вестибюлем. «Здесь мы ждем», — говорит им переводчик Кабаяши, и слуги приносят напольные подушки, чтобы они могли присесть. С правой стороны вестибюля ряд раздвижных дверей, украшенных полосатыми бульдогами с чрезмерно длинными ресницами. «Тигры, наверное», — комментирует Ван Клифф. «За этими дверями цель нашего прихода — зал 60 циновок». Слева более скромная дверь с хризантемой. Якоб слышит доносящийся из глубины дома плач младенца. Впереди вид поверх стены магистратуры и раскаленных крыш. Панорама бухты, где в синеватой дымке стоит на якоре Шенандоа. Запах лета смешан с запахами пчелиного воска и чистой бумаги. Голландцы сняли обувь у входа, и Якоб благодарен Ван Клиффу за своевременный совет надеть чулки без дырок. «Если бы отец Анны увидел меня сегодня, — думает он, — ожидающим приема у высшего представителя сёгуна в Нагасаки». Чиновники и переводчики напряженно молчат. «Половые доски, — доверительно шепчет Ван Клифф, — скрипят, чтобы выдать наемных убийц».
«Убийцы? — спрашивает Ворстенбосс. — Серьезная опасность в этих местах?»
«Сейчас, скорее всего, нет, но старые привычки умирают с трудом».
«Напомните-ка мне, — просит директор, — почему у одной магистратуры два магистрата?»
«Когда магистрат Широяма при должности в Нагасаки, магистрат Омацу находится в Эдо, и наоборот, они меняются каждый год местами. Если один из них совершит неосторожный поступок, его двойник тут же объявит об этом. Каждая властная должность в империи разделена на двоих и потому в определенном смысле кастрирована».
«Как я понимаю, Никола Макиавелли ничему не смог бы научить сёгуна».
«Это точно. Флорентийцы, возможно, разве что взяли бы здесь в ученики». На лице переводчика Кабаяши, услышавшего мелькающие в разговоре знакомые августейшие имена, отражается неудовольствие. «Позвольте мне обратить ваше внимание», — Ван Клифф меняет тему разговора, — «на тот античный пугач от ворон, который висит в нише, вон там».
«Боже мой», — пристально вглядывается Ворстенбосс, — «это же португальская аркебуза».
«Мушкеты изготавливались на острове в Сацуме после того, как португальцы прибыли сюда. Позже, когда стало понятно, что 10 мушкетов у 10 крестьян с твердой рукой и острым глазом могут убить 10 самураев, сёгун свернул их производство. Легко представить судьбу какого-нибудь европейского монарха, который решился бы издать подобный указ». Украшенная тиграми дверь раздвигается. Из нее выходит чиновник высокого ранга со сломанным носом и приближается к переводчику Кобаяши. Переводчики низко кланяются, и Кобаяши представляет чиновника директору Ворстенбоссу как мажордома Томмине. Голос Томмине неприветлив, как и его манеры.
«Господа», — переводит Кобаяши, — «в зале 60 циновок, магистраты, много советников. Вы должны выказывать такое же почтение магистрату, как сёгуну».
«И магистрат Широяма его получит», — заверяет переводчика Ворстенбосс. «Ровно в той мере, в какой заслуживает».
По лицу Кобаяши видно, что он сомневается в этом. Зал 60 циновок просторен, укрыт от солнечных лучей. 50 или 60 истекающих потом, обмахивающихся веерами официальных лиц, все важного вида самураи, сидят точным прямоугольником. Магистрата Широяму узнать легко. Он по центру на специальном возвышении. 50-летнее лицо выглядит уставшим от долгого пребывания на высоком посту. Свет попадает в зал из залитого солнцем двора, усыпанного белой галькой. В южной его части растут миниатюрные сосны и высятся покрытые мхом скалы. Колышутся занавески, закрывающие выходы на восток и запад. Охранник с могучей шеей выкрикивает «Ранда, капитан!» и проводит голландцев в прямоугольник придворных к трем алым напольным подушкам. Мажордом Томмине говорит, Кобаяши переводит.
«Пусть голландцы выкажут почтение».
Якоб опускается коленями на подушку, кладет папку сбоку и кланяется. Справа, чувствует он, Ван Клифф делает то же самое, но, выпрямившись, видит, что Ворстенбосс по-прежнему стоит.
«Где?» — директор поворачивается к Кобаяши. «Мой стул».
Вопрос, как и рассчитывал Ворстенбосс, вызывает молчаливый переполох. Мажордом о чем-то коротко спрашивает переводчика Кобаяши.
«В Японии», — краснеющий Кобаяши отвечает Ворстенбоссу, — «сидение на полу не считается позором».
«Приятно слышать, но мне более удобно на стуле».
Кобаяши и Агава должны умиротворить рассерженного мажордома и утихомирить упрямого директора. «Пожалуйста, господин Ворстенбосс», — говорит Агава, — «в Японии стульев нет».
«Неужели нельзя что-нибудь придумать, чтобы ублажить высокого гостя? Ты...»
— чиновник, на которого указал голландец, замирает и касается кончика своего носа.
«Да, принеси 10 подушек». «10. Ты понимаешь, что значит 10?»
Оцепеневший чиновник переводит взгляд с Кобаяши на Агаву и обратно.
«Смотри!»
— Ворстенбосс поднимает с пола подушку, трясет, бросает на пол и показывает 10 пальцев.
«Принеси 10 подушек!» «Кобаяши, объясните этому головастику, чего я хочу!»
Мажордом Томмине требует ответа. Кобаяши объясняет, почему директор отказывается от поклона. А в это время на лице Ворстенбосса играет снисходительно пренебрежительная улыбка. Зал 60 циновок замирает в молчании, ожидая реакции магистрата. Широяма и Ворстенбосс какие-то мгновения смотрят друг на друга. Затем на губах магистрата появляется легкая улыбка победителя, и он кивает. Мажордом хлопает в ладоши. Двое слуг приносят подушки и укладывают друг на друга. Ворстенбосс сияет от удовольствия.
«Видите?» — говорит директор своим спутникам. «Решительность вознаграждается. Директор Хэмми и Даниэль Снитке унизили наше достоинство, присмыкаясь перед ними. И теперь мне приходится добиваться утерянного уважения».
Он плюхается на горку подушек. Магистрат Широяма что-то говорит Кобаяши.
«Магистрат спрашивает, удобно ли вам теперь?» — переводит тот.
«Спасибо, ваша честь. Теперь мы сидим лицом к лицу, как равные».
Якоб предполагает, что Кобаяши опускает последние два слова Ворстенбосса. Магистрат Широяма кивает и выдает длинную тираду.
«Он говорит», — начинает Кобаяши, — «поздравляю нового директора с прибытием, новому директору. и добро пожаловать Нагасаки, и добро вновь пожаловать в магистратуру заместителю директора».
Якоб, простой клерк, не удостаивается внимания, то есть отдельной приветственной фразы.
«Магистрат надеется, что путешествие выдалось не слишком утомительным, а также надеется, что солнце не слишком сильное для нежной голландской кожи».
«Благодарю вашего хозяина за заботу», — отвечает Ворстенбосс. «Но будьте уверены, в сравнении с Батавией в июле нагасакское лето — детская забава».
Широяма согласно кивает головой, выслушивая перевод, словно подтвердились все его давнишние подозрения.
«Спросите», — приказывает Ворстенбосс, — «наслаждается ли его честь подаренным мной кофе?»
После этого вопроса, замечает Якоб, придворные переглядываются. Магистрат не торопится с ответом. «Магистрат говорит», — переводит Агава, — «что вкус кофе не похож ни на какой другой».
«Скажите ему, что наши плантации на Яве могут поставить достаточно кофе, чтобы насытить бездонный желудок Японии. Скажите ему, что будущие поколения будут благословлять Широяму как человека, открывшего этот волшебный напиток для своей родной страны».
Агава надлежащим образом переводит, но предположение директора энтузиазма не вызывает.
«Магистрат говорит, — объясняет Кабаяши, — что у Японии нет аппетита к кофе».
«Герунда. Когда-то кофе не признавали в Европе, но теперь на каждой улице в наших великих столицах есть своя кофейня, а то и 10. На этом сколачивают огромные состояния».
Широяма намеренно меняет тему разговора, прежде чем Агава успевает перевести.
«Магистрат выражает сочувствие, — говорит Кабаяши, — в связи с гибелью Октавии на обратном пути прошлой зимой».
«Это любопытно. Так и скажите ему, — отвечает Ворстенбосс, — что наша дискуссия о кофе вдруг повернула к потерям, которые понесла всеми уважаемая компания в стремлении принести процветание в Нагасаки».
Агава чувствует приближение беды, но ничего не может поделать, продолжая переводить. Лицо магистрата Широямы недовольно вытягивается.
«Я привез срочное коммюнике от генерала-губернатора на ту же тему».
Агава поворачивается к Якобу, ему требуется помощь. «Что такое коммюнике?» «Письмо», — шепотом отвечает Якоб, — «дипломатическое послание». Агава переводит. Широяма показывает руками «давайте его сюда». С горы подушек Ворстенбосс согласно кивает головой своему секретарю. Якоб развязывает тесемки папки, вытаскивает только-только законченное письмо от его превосходительства П.Г. ван Оверстратена и двумя руками протягивает мажордому. Мажордом Томмине кладет письмо перед своим хозяином, на лице которого нет и тени улыбки. Зал 60 циновок следит за всем с нескрываемым любопытством.
«Самое время, господин Кабаяши, — говорит Ворстенбосс, — предупредить этих господ, и особенно магистрата, что наш генерал-губернатор шлет ультиматум».
Кабаяши смотрит на Агаву, который спрашивает, что такое «ультиматум», — поясняет Ван Клифф. «Это угроза, требование, жесткое предупреждение».
«Очень неудачное время», — Кабаяши качает головой, — «для жесткого предупреждения».
«Но ведь магистрата Широяму надо уведомить как можно раньше». Заботливость в голосе директора Ворстенбосса прям-таки приторная. «Что Дзима будет заброшена после нынешнего торгового сезона, если только Эдо не даст нам 20 000 пикулей.
«Заброшено», — повторяет Ван Клифф, — «означает оставлено, покинуто, закончено».
Лица двух переводчиков бледнеют на глазах. В душе якобы становится неловко. Ему жаль Агаву. «Пожалуйста», — Агава глотает слюну. «Не надо таких новостей сейчас, здесь». Лишившись терпения, мажордом требует перевода.
«Лучше не заставляйте его честь ждать», — говорит Ворстенбосс Кобаяши.
Слово за словом, запинаясь, Кобаяши передает ужасную новость. Вопросы летят со всех сторон, но ответы Кобаяши и Агавы тонут в новых криках. Во время этой суматохи Якоб замечает человека, сидящего в трех подушках слева от магистрата Широямы. Его лицо настораживает клерка, пусть он и не может определить, почему. Также Якоб не может угадать его возраст. Бритая голова и морского цвета одежда говорят о том, что он монах или даже духовник. У него плотно сжатые губы, нос крючком, а глаза полны сверкающего ума. Якобы так же трудно оторваться от яростного взгляда этого человека, как книги самой по себе избежать интереса читателя. Молчаливый наблюдатель резко отворачивает голову, словно охотничий пес, вслушивающийся в звуки, издаваемые дичью.